Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
К чему приведет импортозамещение в государственной медицине? Правительство России расширило перечень импортного медоборудования, которое не следует покупать государственным клиникам. Хулиганы или благородные мстители? Кто такие вигиланты и почему полиция им потакает?
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов напомнит, о чем еще на этой неделе говорят правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Очередная отставка из-за дела журналиста Ивана Голунова. От должности отстранили главу отдела по борьбе с наркотиками в западном округе Москвы. Его подчиненные задерживали корреспондента «Медузы». Ранее МВД признало нарушение в работе полицейских. Их отстранили от работы, но никаких обвинений пока не предъявили. А над уголовным делом, как выяснилось, продолжают работать в Следственном комитете. Теперь его ведут в отношении неустановленных лиц. Напомню, Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков и арестовали. Он утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. И на фоне масштабной общественной кампании журналиста отпустили из-за недоказанности вины. От идеи смягчить статью о хранении наркотиков в Кремле тогда быстро отказались, несмотря на шум. А власти тем временем хотят в обязательном порядке проверять на наркотики школьников и водителей. Минпросвещение не против, чтобы учащиеся сдавали такие анализы во время диспансеризации. А Минздрав предлагает при выдаче прав сначала убедиться, что водители не наркоманы и не алкоголики. Оппозиционер Алексей Навальный арестован на 10 суток. Главу фонда борьбы с коррупцией признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. По версии обвинения, на акции против полицейского произвола Навальный перекрывал улицу и скандировал политические лозунги. В фонде борьбы с коррупцией подчеркивают, по перекрытой улице политик даже не шел, а на предоставленных полиции фото и видео его просто нет. То есть не попал на камеры, но все равно попал в камеру. Свой арест Навальный связывает с предстоящими выборами в Мосгордуму. Сотрудники колонии в Ярославле тайно прослушивали разговоры адвокатов с заключенными. Об этом рассказали в фонде «Общественный вердикт». О незаконной записи разговоров правозащитники узнали из материалов дела о пытках в колонии Евгения Макарова. Он первым сообщил о насилии со стороны сотрудников исправительного учреждения. В рамках уголовного дела арестованы 17 из них. Теперь правозащитники добиваются нового расследования уже из-за прослушки. Не только подслушивают, но и подглядывают. В Татарстане мусульманские священники выступают против установки камер в мечетях. Сразу несколько имамов сообщили, что с такой инициативой к ним обратились сотрудники местной телекоммуникационной компании. Священники говорят, что в большинстве мечетей камеры и так стоят, а заказчик новой системы, по их мнению, ФСБ. Так спецслужбы якобы собираются выявлять экстремистов. В ФСБ ситуацию пока не комментируют. 75 тысяч евро за незаконные задержания на акциях протеста. Такую компенсацию Европейский суд по правам человека присудил Льву Пономареву и еще 6 истцам. Суд в Страсбурге признал, что власти нарушили право граждан на свободу собраний. Жалобы поданы по поводу акций в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске. С момента задержания на первой из них прошло уже 12 лет. Суд признал российские власти виновными в нарушении права на эффективное средство защиты, а также право на свободу и личную неприкосновенность. В России появятся машинистки и дальнобойщицы. Можно начинать рассылать резюме. Министерство труда планирует сократить список работ, которыми в России запрещено заниматься женщинам. Из него исключат в том числе такие профессии: водитель автомобиля грузоподъемностью выше 2,5 тонн, член палубной команды судов, автослесарь, парашютист и машинист электропоезда. Кстати, в Саудовской Аравии первая женщина-машинист метро появилась 7 лет назад. Сейчас в России для женщин запрещены более 450 профессий. Список утвердили почти 20 лет назад.
Медики, руководители пациентских и благотворительных организаций в России бьют тревогу. Правительство ввело новые ограничения на закупку государственными больницами и поликлиниками импортного оборудования и материалов. На сайте Change.org уже собирают подписи под петицией с требованием отменить запрет на закупки импортной медтехники. Что запретили на этот раз и запретили ли, рассказывает Анастасия Тищенко.
Боярышник вместо таблеток, подорожник вместо бинта. Российские власти расширяют список импортных медицинских изделий, на которые установлены ограничения при госзакупках. Теперь их больше сотни. Эта история поддержки отечественного производителя в сфере медицины началась в феврале 2015 года. Тогда правительство России выпустило первый список иностранных медизделий, всего 46 наименований, которые государственным и муниципальным медучреждениям не следует закупать у зарубежных производителей. Это не означает полный запрет. Иностранная компания, производящая изделия или оборудование из списка, может участвовать в торгах на госзакупку, но при условии, что у нее будет как минимум два конкурента из стран таможенного союза – России, Армении, Беларуси или Казахстана. У последних на торгах есть преимущество – дополнительные 15% при подсчете набранных баллов. Медики прозвали такую схему «третий лишний» и опасались, что импортные медицинские изделия и оборудование и вовсе перестанут поступать в государственные больницы и поликлиники. Опасались не зря. Больницы начали закупать больше российских катетеров, томографов, расходных медицинских материалов. Спустя год, в декабре 2016-го, черный список увеличился еще на 16 наименований. Под запрет в том числе попали рентгенно-диагностические комплексы, электрокардиографы, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных. Федеральные СМИ, как под копирку, перепечатывали прошлогодние новости. У всего есть российский аналог, качество медицины не пострадает и нужно поддерживать отечественное производство. Спустя 3 года аргументы те же, а в списке уже больше 100 позиций. Последний запрет коснулся еще 14 медицинских изделий и оборудования. От памперсов до аппарата искусственной вентиляции легких.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами директор фонда помощи больным муковисцидозом «Кислород» Майя Сонина, а со мной в студии врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи и член правления благотворительного фонда «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Демичева. Здравствуйте.
Добрый вечер, Марьяна.
Что страшного в этом запрете, тем более, что чиновники уверяют, запрета на самом деле и нет.
Ну, вы понимаете, Марьян, запрет, вообще само по себе слово, оно уже тревожащее, да, когда что-то не разрешают, возникает вопрос, а почему и какие это будет иметь последствия? Кому выгоден запрет и кому он не выгоден?
Но они же говорят, что мы не запретили, мы просто ограничили. Пускай российские производители стараются и поднимают отечественное производство. И в конце концов, зачем нам возить какие-то импортные дорогостоящие аппараты и препараты, если мы сами можем все это сделать?
Я была бы совершенно счастлива, если бы российское производство было абсолютно конкурентоспособно на мировом рынке. Я это искренне говорю, и я желаю этого всем российским производителям. Но, видите ли, когда мы что-то уже запрещаем с точки зрения тех торгов, которые идут явно не в пользу импортных производителей, точнее, зарубежных производителей, мы ставим их не в равные условия в плане конкуренции с производителями российскими. Мы заведомо вытесняем их с рынка, и это уже нечестная конкуренция. И вот возникает вопрос. Если мы делаем конкуренцию заведомо нечестной, мы сомневаемся в собственном производителе и понимаем, что он не выдержит честную конкуренцию. Так ведь получается?
Может быть, его просто стимулируют, дают ему какие-то дополнительные преференции, чтобы они производили больше, лучше, дешевле, не знаю, что
еще. А как можно простимулировать производить лучше, когда заведомо понятно, что бы ты ни производил, ты имеешь дополнительно свои бонусы в 15% при торгах, на основании которых ты отыграешь себе право на поставки оборудования того же или расходников каких-то, и вытеснен будет с рынка тот производитель, который делает явно лучшего качества изделий. Ведь можно приводить море примеров, сравнивая изделия, имеющиеся отечественные и имеющиеся импортные.
Да,
пожалуйста.
Сейчас в основном говорят как раз об аппаратах искусственной вентиляции легких. Это тем более актуально, что в этом году приняли закон о паллиативной помощи. И вроде как у людей появилась теоретическая возможность получать от государства эти аппараты ИВЛ
на дому, чтобы проводить.
Но врачи говорят, что российские аппараты искусственной вентиляции они совершенно не приспособлены для работы в домашних условиях.
Ну, я себе вообще с трудом действительно представляю организацию ИВЛ на дому с отечественными аппаратами. С импортными-то это непросто. И ведь это же не просто искусственная вентиляция легких. Там должна быть очень серьезная обратная связь, должны анализироваться определенные параметры. Потому что ведь наша задача не просто вернуть домой, особенно когда о ребенке идет речь, да, неизлечимо больного человека, ребенка в частности, но и организовать ему в определенном качестве и в определенном качестве жизни семьи существование в домашних условиях. Как это сделать при помощи тех устройств, которые сегодня выпускаются в России? Надо, конечно, здесь запрашивать экспертное мнение анестезиологов, в частности, анестезиологов, работающих в паллиативной помощи. Но то, что известно на сегодняшний день вот нам, врачам-специалистам, к сожалению, говорит о том, что когда мы говорим особенно о высокотехнологичном оборудовании, об оборудовании, которое требует целого ряда соблюдения целого ряда серьезных параметров, обеспечивающих жизнь человека, пока еще наше устройство проигрывает. Есть к чему стремиться, только давайте честно развиваться, а не идти по пути вытеснения с рынка, искусственного вытеснения с рынка хороших товаров. Можно говорить и о гораздо более простых устройствах. Мне, как эндокринологу, наверное, гораздо ближе, например, такая тема примитивнейшая. Домашняя глюкометрия, да, в домашних условиях. У нас сегодня в аптеках можно спокойно приобретать глюкометры как импортных, так и отечественных производителей. И поверьте мне, отечественные глюкометры уступают и в точности измерений, и в удобстве измерения, и в эстетическом своем облике, и в том, как по экспоненте они начинают привирать, если слишком низкие или слишком высокие сахара. Есть такая штука.
И, а это чревато последствиями для конкретного человека.
Ну, в общем, конечно, это же информация о состоянии углеводного обмена. Человек проводит самоконтроль, получает неточный результат. Оно нам нужно. Да те же памперсы. Ладно, устройства так или иначе технологичны, но скажите мне, пожалуйста, я, может быть, чего-то не знаю, а у нас есть какие-то хорошие памперсы отечественного производства? Для детей, для взрослых? Может быть, они и есть. Ну вот мне просто не попадались. У меня вот шестеро внуков. Когда мы растили детей, да, конечно, мы использовали марлевые подгузники, да еще как эту марлю добывали. Это отдельная история.
И стирали.
История. И стирали их, конечно, что же, это не одноразовая была история. Эта марля служила нам до годика, старались пораньше на горшок. Потом, вот когда уже мои внуки стали появляться на свет, это счастье, вот эти вот одноразовые подгузники стали появляться, эти памперсы.
И, не говоря уже о памперсах для взрослых.
Это такое немеренное счастье для паллиативной помощи. Еще недавно лежали люди на вот этих вот мокрых пеленках, которые никто не перестилал. И нечем было, ну, это им и неловко, и дискомфортно, и пролежни образуются быстрее. И очень много, ну, чисто и запах неприятный. Ну, так люди не должны, тяжело больные, лежать. Но это недостойно человека.
Сейчас получается, что мы медленно, но верно возвращаемся. Вот
да, мы отматываем время назад, мы уходим вот в те годы, из которых мы вырвались и спрогрессировали. Смысл?
Либо платите из своего кармана.
Так вот, вынуждают платить. Потому что, ну, конечно, кто захочет, чтобы близкий человек лежал в негигиеничных условиях. Нормальные люди, конечно, будут приобретать за свой счет.
Ну да, но не у всех нормальных людей есть на это деньги.
Ну вот благотворительные фонды для этого существуют, да?
Вот я как раз хочу сейчас, с вашего позволения, задать Майе Сониной вопрос. Она с нами на видеосвязи. Майя, вы в своем посте в Фейсбуке, в частности, обратили внимание на то, что нынешние вот эти все ограничения, помимо всего прочего, ударят еще и по благотворительным организациям, которые работают с паллиативными больными, ну, вообще помогают людям с разного рода заболеваниями, которые государство не очень, в лечении которых государство не очень вмешивается. Объясните, пожалуйста, почему ударят по благотворительным?
Вы знаете, я вот просто наблюдаю сейчас ситуацию в соцсетях, и люди, ну, вот, скажем так, пациенты, потенциальные, они пишут, ну что же, ну, значит, благотворительные фонды тогда все пойдем. Это просто прекрасно, потому что, в конце концов, благотворительность вся вместе взятая, она не в состоянии обеспечить то, чего будет не хватать в итоге. Вот, собственно, вот в такую ситуацию нас поставили, да, и нас, и врачей, и пациентов в итоге. Но это страшно.
У вас есть рациональное объяснение тому, почему это происходит?
Почему происходит что? Почему, значит, вот этот запрет сейчас введен?
В частности, да.
Ну, я думаю, как это точно не в интересах пациентов, это понятно. Да, хотя пациентов, наверное, будут уверять в том, что, ну, вы понимаете, нужно там поддержать отечественного производителя и так далее. Патриотизм и все прочее, и все прочее. Ну, есть такое легитимное объяснение, как бы, вот, всей этой ситуации, да, но мы прекрасно понимаем, в чьих это интересах. Ну, окей, в интересах отечественного производителя. Это прекрасно. У него свои интересы, о которых сейчас Ольга Юрьевна уже прекрасно рассказала образно. Собственно, мы видим просто на практике, как это все происходит. Нас уверяют в том, что, ну что вы, это же не запрет, это ограничение. Это ограничение госзакупок всего лишь. Но мы знаем о том, что вот есть ограничения уже давно действующие закупок оригинальных препаратов, в которых нуждаются, вот в частности, и наши тоже пациенты с тяжелым орфанным заболеванием, ну, они, в общем, рассчитывают пожить подольше, конечно, благодаря тому лечению, которое сейчас есть на Западе. Такие пациенты, ну, ведут вполне себе свободную жизнь, да. Вот. У нас они, к сожалению, умирают рано, да, и эти ребята, они открывают интернет, смотрят и видят, как живут, собственно, их сверстники на Западе. Живут хорошо, значит, занимаются спортом и так далее, получают лечение, которое, в общем, даже таргетное лечение, то есть целевое, у нас это будет стоить, ну, порядка 300 тысяч долларов в год. И это пожизненно. Значит, у нас эти препараты не зарегистрированы. Ну, судя по всему, я не знаю теперь уже, что нам ожидать. Значит, замена... Вообще симптоматического лечения происходит с использованием дженериков, заменителей, не оригиналов. И когда мы даже покупаем как благотворительный фонд, допустим, для лечения тяжелого ребенка в регионе, который лежит в больничке там, значит, мы отправляем туда со всеми сертификатами, со всеми прилагающимися чеками и так далее, мы отправляем туда курс, вот, допустим, дорогостоящих антибиотиков, которые действительно этой девочке помогают по показаниям, а не вместо тех, которые есть в аптеке больницы, вот эти вот ужасные препараты, заменители, ну, они очень токсичны, к сожалению, да. И больница отказывается принимать просто от фонда вот эти вот препараты, которые были назначены, собственно говоря.
Есть закон, который, к сожалению, вот, моя, прости, дорогая, я перебила. Почему они не принимают? Это все очень получается как бы по закону. Дело в том, что когда третье стороннее лицо приносит для пациента, лежащего в больнице, некий лекарственный препарат, могут сказать, препарат неправильно хранился, неизвестно, где был приобретен, неизвестно, так сказать, вот как его транспортировали. И вполне возможно, что это дорогостоящее лекарство утратило свои свойства к моменту доставки. Да, вот такой вот, по сути, лукавый ответ. Понятно, что если это адресная доставка очень дорогого препарата, закупленного фондом для конкретного пациента, это все транспортируется строго по правилам, доносится и довозится не хуже, чем... а иногда лучше, чем это бывает с массовыми закупками препаратов. В частности, вот мы, например, не так давно для ребенка, который лечился в клинике, это не российский был ребенок, сразу оговорюсь, на него и не полагалось это лекарство, мы закупали дорогостоящий препарат за рубежом, его в это время перерегистрировали, и в России его просто не было. Я не знаю, как российские дети обходились в этот момент. Очень дорогой препарат для лечения лимфолейкоза у ребенка. 3 миллиона стоил препарат на курс лечения. У нас его клиника приняла, прекрасно приняла. Нам еще сама клиника и озвучила, что нужно ребенку. Вопрос был о жизни человека. Если бы мы не доставили лекарства, ребенок бы погиб. Но это вот в исключительных случаях. А вот то, о чем говорит сейчас Майя, это обычная практика. Есть дженерик, копия препарата в аптеке больницы отечественного, например, производителя, худшего качества, чем оригинальный препарат. Оригинальный препарат закупается, чтобы было меньше побочных эффектов, и так тяжеленные дети. По факту клиника не имеет права бояться принять. Это очередное дело врачей будет. Приняли неизвестно откуда. Что?
Такое ощущение, что вот эти люди, которые принимают эти постановления, всякие устанавливают правила, они бессмертные, что ли, не болеют никогда. Они сами не боятся, что однажды их положат в отделение паллиативной помощи или вообще в больницу, где им вставят российского производства эндопротез, ограничения просто.
Вы знаете, этим людям по страховке оплачивается даже лечение за рубежом вообще-то. Тем самым людям, которые принимают такие решения. Но иногда эти люди попадают, например, ко мне на консультацию и ищут этой консультации. И я никогда не отказываю никому, кто обратился за помощью. Они болеют точно так же, даже несколько более тревожно, чем остальные люди. Но они люди ответственные, занятые, у них эмоции. Они очень боятся ухудшения, они очень боятся умереть, они очень боятся осложнений заболевания.
А почему же тогда они делают то, что
вот
они делают?
Да, хороший вопрос. И почему же они не задумываются в своих благих намерениях, а, собственно, кого мы должны поддерживать? Отечественный производитель – это здорово. Я сейчас об этом еще скажу. Но ради чего мы организуем здравоохранение? Ради здоровья граждан страны. Первые люди, которых надо поддерживать в этом случае, это люди, которые либо больны, либо нуждаются в профилактике тех или иных заболеваний, вот группы риска есть какие-то. То есть, если мы здравоохранение не разворачиваем лицом к объекту оказания помощи, то мы завтра, якобы поддерживая сегодня отечественного производителя, получим вместо обозначенного президентом страны роста продолжительности жизни, мы получим снижение продолжительности жизни.
Ну, тут на днях уже Голодец приводил какие-то цифры за первые месяцы 2019 года.
Не отыграли. Не отыграли. А чудес потому что не бывает, к сожалению. Это очень грустно. Хочется, чтобы росла продолжительность. Хочется. Но только это не указами ведь делается. Ведь это делается определенными разумными усилиями, нацеленными на здоровье граждан, а не на ухудшение этого здоровья. Кстати, об отечественном производителе. Говорила вчера в интервью, и хочу еще раз сказать, у нас есть роскошные меценаты, у нас есть великолепные люди, которые занимаются отечественным производством. Царство небесное, покойный Тетюхин, который создал фантастический Нижнетагильский травматологический центр. Мы все знаем это имя, мы все знаем этот центр. Эндопротезы, которые изготавливались из титана на производстве при этом центре, могли конкурировать с импортными. Как его поддерживали в последние годы? Ему уничтожали клинику, по сути. Его лишили больших планов по ОМС, а это те деньги, которые приходят с пациентами на лечение. Нижний Тагил, вся Сибирь. Нет, это все было, по сути, поставлена под угрозу уничтожения. Но вот сейчас не стало человека, его имя присвоили этому центру. Я не знаю дальнейшую судьбу этого центра, что будет с ним, не знаю. Вот был отечественный производитель. Вот таких бы побольше, да? Но ведь не их поддерживают-то. А кого? Вы меня спросите? Я не знаю. Я не знаю, кто он, этот гипотетический отечественный производитель. На моей памяти бронцаловские инсулины, не к ночи будь сказано. Страшно вспоминать. Это был отечественный производитель. Это была афера еще та. Больные диабетом расплачивались за это. Отечественный производитель, которого поддержали. Все требует осмысления, анализа, здравого смысла и целей, которые мы ставим перед собой.
Ну, вот там же не дураки сидят, наверное.
Я не думаю, что там сидят дураки. Нет, конечно. Я думаю, что люди, просто руководствуясь абстрактными благими намерениями поддержать отечественного производителя, забыли, ради чего они его поддерживают. А если они его поддерживают для того, чтобы развивалось отечественное здравоохранение, совершенно не обязательно сегодня это здравоохранение убивать. Мы не знаем, когда разовьется наш производитель до такого уровня, что мы будем в аптеках говорить: мне только российский глюкометр. Мне, пожалуйста, памперсы только отечественного производства и в мою клинику. только тот дыхательный аппарат, который, аппарат ИВЛ, который произведен в России. И, пожалуйста, МРТ-аппарат тоже. Даже переплатить готовы, но только пожалуйста.
Но так пока почему-то не говорят.
Пока ведь этого нет, так почему же надо устраивать эту яму сегодня для пациентов и либо вытеснять их в частные клиники, где закупаются лучшие расходники, где тратятся деньги на дорогую аппаратуру, людям хочется в частной клинике работать на том уровне, который позволит им привлекать к себе пациентов. Так почему же, чем хуже те, кто поступает в государственную систему здравоохранения?
Вот вы знаете, на этом риторическом вопросе, наверное, мы и закончим первую часть программы. Ольга Демичева, врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи, соучредитель благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, была в студии «Радио Свобода». На видеосвязи с нами была директор фонда помощи больным муковисцидозом «Кислород» Майя Сонина. Эта программа «Человек имеет право». Оставайтесь с нами. В развитии темы импортозамещения пришла история из Москвы. Здешние чиновники объявили тендер на поставку специализированных компьютеров для слепоглухих людей в Москве. Его выиграла екатеринбургская компания, отечественный производитель. На госприемку пригласили в том числе представителей организации слепоглухих пользователей. Но они подписывать акт приемки категорически отказались, поскольку прибор непригоден для использования. И что вы думаете, от компьютеров отказались? Вовсе нет. Вот что рассказал Наталья Джанпаладова, эксперт фонда поддержки слепоглухих, соединение Сергей Флейтин.
С недавнего времени дисплеи Брайля, наряду с программным обеспечением, которое обеспечивает вывод на эти дисплеи с компьютеров, было включено именно для слепоглухих перечень технических средств реабилитации. Федеральной, и государство стало эти средства закупать. И поскольку одного дисплея мало человеку, да, то есть это точно так же, как купить монитор, допустим, даже самый хороший, крутой, навороченный, но не иметь компьютера, то стал вопрос о том, чтобы наряду с дисплеем у человека был и компьютер. И на нашем отечественном рынке такие компьютеры есть, специализированный компьютер «Эльбрайль». Государство стало закупать эти компьютеры и выдавать слепоглухим уже. Многие их получили. Есть на Урале, в городе Екатеринбурге, компания «Круст». И вот они тоже решили выйти со своим устройством на этот же рынок. И они сделали компьютер концептуально такой же, как «Эльбрайль». Но разница в том, что они исключили все платные программные решения, которые там применялись, и совершенно бездумно включили туда решения бесплатные. Вот в частности, программа экранного доступа, которая на этих компьютерах используется, это программа NVDA, имеет ряд существенных проблем при работе с дисплеем Брайля. В частности, она не позволяет полностью дублировать команды обычной клавиатуры, что позволяет делать Эльбрайль, но это бы еще полбеды, это можно решить. Но там присутствуют крайне некачественные таблицы, которые отвечают за преобразование обычного текста в рельефно-точный шрифт Брайля и наоборот. В результате часть символов при чтении отображается некорректно, либо отображается вообще в виде 16-ричных кодов. Представьте себе, да, что вы получили клавиатуру или ноутбук с клавиатурой, на которой невозможно ввести часть символов на вашем родном языке. И вот они вышли на тендер. Если вы в магазине, в интернет-магазине, их устройство стоит 230 тысяч, то на тендер они вышли, значительно сбросив цену на свое устройство. И, естественно, этот тендер выиграли в Москве. Было закуплено 12 штук этих устройств. И на прошлой неделе меня от фонда поддержки слепоглухих соединений пригласили в качестве эксперта на приемную комиссию, которая должна была эти устройства принимать. И устройства в итоге не приняли. Но было одно небольшое «но». На этой приемке не присутствовал представитель госзаказчика. И вот была назначена повторная приемка, на которой мы с удивлением узнали, что, оказывается, на прошлой неделе вообще это была не приемка. А это было расширенное заседание экспертов, экспертной комиссии, на котором производители, значит, выслушали от экспертов претензии, замечания к их устройству для того, чтобы их устранить. Часть проблем они, конечно, быстро устранили, но ключевая проблема как была, так и осталась. То есть нормально работать с русским языком, то есть набирать тексты, читать тексты. Устройство не позволяет. Представитель ресурсного центра совершенно спокойно говорит, ну мы приведем ли по глухому человеку это устройство. Если оно ему чем-то не понравится, он напишет отказ, и пусть ждет следующего тендера, тогда мы, может быть, закупим что-то другое. То есть государство потратило уже деньги, для Москвы закуплено 12 устройств. Мы понимаем, что пользоваться этими устройствами люди не смогут. И тем не менее, и сами чиновники, и представители организаций, которые должны были бы поддерживать инвалидов в этом плане, такие как Всероссийское общество слепых и так далее, они оказываются на стороне вот этого самого производителя, понимая, что государственные деньги просто выброшены.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Ну и дальше, наверное, продолжая тему импортозамещения, похоже, можно говорить, что в России появились и своя вселенная Марвел, и свои мстители. Серп, Нот, Трезвые дворы, казаки и прочие стоп-хамы несут свои представления о законе и справедливости и порядке, что называется, в массы. А если массы их принимать отказываются, то на помощь приходят кулаки, нагайки и полиция. У этих мстителей есть и другое определение – вигиланты. Вот о том, кто это и почему, несмотря на часто противоправные действия с их стороны, полиция закрывает на них глаза, и поговорим сегодня. Но сначала послушаем Ивана Воронина.
Яму закрыли. Так в Москве назвали общественное пространство в Басманном районе, которое стихийно облюбовали год назад шумные и по выходным не очень трезвые компании. Это после их нашествия и началась реконструкция. Власти обещали выполнить работы в кратчайшие сроки. У жителей окрестных домов, разумеется, были претензии к бурно отдыхающим. Но полиция особо не вмешивалась, пока туда не явились активисты движения «Лев против». Против курения и распития спиртных напитков в публичных местах. Это, к слову, административное правонарушение. Схема отработана. Группа молодых людей с видеокамерами и газовыми баллончиками выходит в город, ищет распивающих и требует убрать алкоголь. Дожидаются первого контакта. Даже похлопывание по плечу трактуется как агрессия. Ответную уже называют вынужденной обороной. Дальше начинается то, что в заголовках видеоотчетов на YouTube-канале движения назовут массовыми беспорядками, массовым побоищем или массовой дракой. Иногда при поддержке полиции, временами без. Ведь монополия властей на насилие – дело относительное, когда на кону справедливость. Сотни тысяч просмотров, реклама в начале некоторых видео, чувство выполненного гражданского долга бонусом. Реконструкция ямы началась аккурат после серии таких стычек. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» называет подобных активистов вигилантами, псевдополицейскими, охраняющими общественный порядок по зову сердца и с авторской трактовкой законов. Это не только борцы за трезвость в общественных местах. Бороться можно, например, с фотовыставкой Джока Стёрджиса в Москве. В сентябре 2016-го члены общественных организаций «Офицеры России» и «Центр профилактики правонарушений» заблокировали вход в центр фотографии имени братьев Люмьер. Там якобы разместили детскую порнографию. Или как участники группы «Серп» нападать на политических оппонентов действующей власти и просто инакомыслящих, обливая их зеленкой, мочой, фекалиями. Это все против эстернизации, за традиционные ценности и моральные принципы. Или участвовать в разгоне несогласованного митинга «Он нам не царь» в мае прошлого года, избивая нагайками и кулаками протестующих, как это делали казаки. В крайнем случае устроить казачьи рейды в Ставрополье против любителей поиграть в Pokemon Go, ну, у которых в храме ловить нельзя, помните? Это для профилактики игромании и борьбы со шпионажем ЦРУ за 2 года до релиза игры в России. Большинство таких активистов получают госфинансирование, иногда в десятки миллионов рублей. Действия активистов «Серп» и вовсе курируются Центром по противодействию экстремизму, сообщал телеканал «Дождь». Такая вот лига справедливости с борьбой за соблюдение закона. Через нарушение закона.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель исследовательских программ Фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. С нами на видеосвязи исследователь фонда, эксперт проекта «Вигиланты» Анатолий Пап. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще раз, кто такие все-таки вигиланты и почему ими заинтересовались правозащитники?
Ну, я не знаю правозащитников, кроме фонда «Общественный вердикт», которые заинтересовались этим? Мы заинтересовались, потому что для нас многие вегеланские организации, они пытаются подменить собой полицию. То есть это такие квазиполицейские. А поскольку у нас правозащитные организации, нам, конечно, прежде всего, мы чего хотим? Мы хотим, чтобы у нас в стране была профессиональная полиция, и мы хотим, чтобы наши люди, так сказать, пользовались в полной мере теми правами, которые есть, и риски, которые возникают и в связи с деятельностью полиции, и теперь уже квазиполиции, они сводились к минимуму. Вот. И мы увидели, что поскольку это явление разрослось, и они, вегеланты, я имею в виду, они от граждан требуют соблюдения порядка.
При этом сами его нарушают.
Но это мы отдельно поговорим, но они предъявляют гражданам требования. И часто очень предъявление этих требований, сопровождается вполне, в общем, однозначным демонстрацией того, что вот в случае чего мы применим силу. То есть в целом такая репрезентация происходит, что вот и мы группа сильных и крепких молодых людей, которые борются за общественное благо, и они как бы демонстрируют свою готовность применить физическую силу. Вот. И здесь,
в случае, если кто-то с ними не согласится.
Но в случае, если те требования, которые они предъявляют, они будут не выполнены. И да, возникает ситуация конфликта, ситуация, когда людей избивают. И здесь вот самое интересное. Если человек ударил полицейский, то правила игры понятны. Ты можешь идти в Следственный комитет с жалобой на действия полицейского. Я сейчас не готова говорить про качество этого возможного расследования, еще что-то, но правила игры понятны. И полицейский несет должностную ответственность. Если тебя ударил вегелант, то ты в лучшем случае пойдешь в полицию, которая скажет, что у вас легкий вред здоровью.
Да, заявишь о побоях.
У вас легкий вред здоровью. И это не наша последственность при таком вреде здоровью. Это вам надо идти к мировому судье. Ну, то есть как бы публичные органы расследования, которые есть, они в силу закона, надо сказать, они самоустраняются.
В данном случае.
Да, и получается, что человек, которого избил такой квазиполицейский, он должен, так сказать, идти к мировому судье. Это означает, что он должен сам расследовать, он должен сам доказывать свою правоту. Вот в чем дело.
Свою правоту и виновность этого человека.
Да, уязвимость выше. Ну, это вот если говорить про какую-то правовую сторону.
Не говоря уже о том, что часто можно видеть полицейских, которые или находятся в компании тех, кого называют вегелантами, или просто наблюдают за тем, что делают другие люди, и никак не останавливают явное правонарушение.
Смотрите, здесь очень сложно давать оценки, потому что официальные позиции МВД мы не знаем. Они все, что говорят вслух, это выглядит как то, что вот как бы и нет этих вегелантов. То есть, когда они комментировали, например, события в Яме в Москве, официальные комментарии ГУВД Москвы, то есть как будто там и не было никаких активистов, как они говорят, да, там, ну, то есть многие говорят. То есть, в принципе, как бы выносится за скобки то, что там была вот группа Лев против, которая принуждала граждан соблюдать порядок, изымала алкоголь, уничтожала алкоголь. Ну, то есть это все правонарушение. Полиция это комментирует, как будто бы там никого не было, называет это все профилактическими мероприятиями, которые проводила сама полиция. Это с одной стороны. С другой стороны, я вас сама исследователь, и я как социолог, собственно, я владею неплохо методом наблюдения, и я решил, что я пойду в яму и понаблюдаю, как проходит рейд. И здесь у меня сейчас пока нет окончательных выводов, но я вот все-таки хочу рассказать. Во-первых, полиция не сопровождает Лев против. Это так кажется по видео, которое, как правило, монтирует сам Лев против. Но сейчас очень много других видео, которые делают свидетели того, что происходит. Но, тем не менее, по видео складывается впечатление, что вот, значит, полиция, она просто вот вместе со Львом против ходит с этими рейдами.
На самом деле это не так.
На самом деле, чаще всего полиция абсолютно в таком в полуприпадочном состоянии, бегает за львом против по этой яме в попытке пресечь возможную эскалацию насилия. Зная, что сейчас ситуация может превратиться в побоище, полиция пытается очень быстро оказаться на этом месте, чтобы фактически как бы предупредить это. Я это видела сама. У меня не сложилось впечатление, что это совместный рейд с полицией. Нет, это не совсем так. Это именно ситуация, когда полиция вынуждена сопровождать этот рейд, чтобы предупредить грубое насилие. Это во-первых. Во-вторых, Лев против тоже не какая-то кучка спортсменов, которые вот собрались и вот так вот целеустремленно ходят по яме, их заметно. Нет, они рассредотачиваются, их много, у них есть свои такие квазиоперативники. Они сидят тоже в этой яме, они смотрят, кого-то выискивают. При этом мы видим, что сам Лазутин, лидер Лев против, вот он так вот ходит где-то, да. Никто не подозревает из окружающих, что вот рядом с ними кто же вигиланты из этого движения, да, и они, как бы видя, что что-то происходит, они идут к полицейским и говорят, что вот они здесь пьют. А полицейские, они вообще общее впечатление производят каких-то полурастерянных. Они не очень понимают, как вообще на все это реагируют, и это им все создает кучу проблем. Почему? Потому что если гражданин видит, что другой гражданин нарушает общественный порядок, он имеет право по закону сказать, что там происходит нарушение. Полиция должна отреагировать. Вот она и реагирует. Но, хорошо, но а почему бы не отреагировать на те, скажем так,
выпады и провокации,
и выходки, которые происходят уже непосредственно во время рейда. Например, случай, когда просто берется там чужой алкоголь и выливается. То есть человек окей, он может заплатить штраф, но отдайте ему его вино.
Например.
Например, да. Или когда распыляется газовый баллон в толпу, и это называется самообороной. Это не является самообороной.
Это по меньшей мере мелкое хулиганство, наверное, может быть.
Ну, тут очень много вещей. Там, например, есть, если брать предыдущие рейды, еще которые были на Болотной площади, очень часто Лев против выступают как понятые или, например, как свидетели, когда приезжает полиция разбираться. Но они участники конфликта. Они уже не могут быть понятыми.
То есть, в общем, какая-то странная, очень
и
странная
ощущение,
часть.
Что полиция пока не очень понимает, как им, в общем, дело быть в этой ситуации. И власти принимают, так сказать, прекрасное решение. Они просто закрывают яму.
Я хочу, кстати, напомнить, просто чтобы нам чуть дальше, чем
да,
разговор с ямой, чуть шире.
Яма – важный кейс очень.
И недавно.
Да.
Я хочу напомнить, что с нами на видеосвязи находится ваш коллега, исследователь фонда «Общественный вердикт» Анатолий Пап. Анатолий, здравствуйте. Вот вы могли бы, насколько это возможно, коротко разделить существующих ныне в России вигилантов по типам? Да? Ну, кто за что из них? Понятно, что каждый из них борется за справедливость. Вот кто за какую справедливость борется? Какие деятели чаще всего выходят на улицы и требуют соблюдения каких законов?
Ну да, в самом деле нужно разговор.
Сказать, мы очень плохо слышим. Мы, к сожалению, какая-то возникла проблема со звуком. Мы все видим, что-то слышим, но слышим очень плохо. Да. Пока его налаживают, Асмик, может быть, вы расскажете. Вот из известных сейчас самых ярких представителей вигилантов в России. Вот что, с чем они борются?
Они очень разнообразные. Они очень, очень разнообразные. Но смотрите, очень много таких, да, действительно квазиполицейских. Но, например, те же казаки, которых мы в проекте тоже включаем, они, конечно, строго говоря, не вигиланты, потому что их деятельность регламентирована профильным законодательством. То есть они такие сертифицированные квазиполицейские. Вот. Но, да, мы их включаем, потому что о той проблеме, о которой я говорила, когда размывается ответственность вигиланта за действия, то есть она такая не квазидолжностная, как, по идее, должно было бы быть тогда, да? Вот в случае с казаками мы это видим в полный рост. В частности, фонд «Общественный вердикт» ведет два дела, уже три, да, три дела, где люди были избиты, в том числе казаками. И официальное следствие, ну, то есть дознание МВД, они отказались возбуждать дело, потому что легкий вред здоровью. Uh-huh. Вот. И, ну, мы об этом можем поговорить потом. Или прочитать на нашем сайте можно об этом. Есть вигиланты, которые, в принципе, не пытаются изображать из себя полицейских. Кстати говоря, игры в полицейских и имитация полицейской деятельности запрещены по российскому законодательству. А вот офицеры России, видимо, об этом не знают, потому что у них даже формы похожи. Вот. Да, так вот, есть вигиланты, которые, ну, допустим, там, Хрюша против, которые борются с просроченными продуктами. Угу. Они собой подменяют не полицию, они уже подменяют другие.
Роспотребнадзор.
Да, другие, ну, я не знаю, там, другие какие-то государственные структуры. Есть, допустим, ноты серб, и они очень такие, они просто провокаторы очень часто, но это обязательно все облекается в какую-то моральную оболочку. То есть, да, есть какая-то...
Заскрепка.
Да, нравственная подоплека, которая транслируется с той или иной степенью примитивности либо усложненности. И как бы получается, что это такая вот полиция нравов там или еще что-то. Но мы, например, часто наблюдаем, что нот или серп, они своими вот акциями, ну, не просто, допустим, срывают какие-нибудь церемонии, выставки, а, например, там, где не было бы правонарушения, своими действиями они его намеренно создают. Человек стоит в одиночном пикете, появляется представитель нода либо серба, который встает рядом. А это запрещено. Там же есть 15-минутные какие-то интервалы, 50 метров расстояния, что-то такое, да? Ну, в общем, и получается, что фактически они таким образом из публичного пространства вытесняют тех людей, которые, например, хотят выйти с одиночным пикетом. То есть есть такие формы использования, да? То есть это тоже, мы их относим к вигилантам, потому что они не исключают для себя применение насилия. И у нас есть дело, мы защищаем как раз вот отставного майора Скубака, которого сербовец полил ряженкой у Государственной Думы. Они, в принципе, берут на себя, скажем так, в кавычках, полномочия там, устанавливать некий идеологический общественный строй, как они его себе представляют, используя при этом, вот, как я говорю, насилие.
Такие Робин Гуды, да? Робин Гуд ведь тоже в некотором роде вигилант.
Ну, вигилант, конечно.
Мне подсказывают, что вроде наладилась у нас связь с Анатолием Папом. Да. Анатолий, здравствуйте еще раз. Давайте попробуем. Расскажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, какие типы вигилантов в России наиболее развиты?
Вообще не слышно.
Так, а теперь нас не слышит Анатолий. Прекрасно. Мы друг друга видим, но не слышим. Это какой-то знак. Скажите, пожалуйста, где их больше? В регионах или в Москве все сосредоточены?
Нет, это вполне такая распространенная практика. Конечно, период цветения виджилатизма был лет 5 назад. Сейчас вроде как все немножко успокаивается, приобретает какие-то формы законченные. Но в действительности они как бы размножаются очень быстро, эти организации, потому что в какой-то момент это стало признаком еще современного активизма.
А, ну и потом
ну,
это
как
же...
бы это поощрялось ну, же, да.
И потом это же все выкладывается на YouTube, это хайп, это просмотры,
да
это можно рекламку,
всего.
Это
да.
дополнительные
да,
деньги неплохие.
Ну, да, может быть, да, это тоже немаловажный аспект, и понятно, что вот по тому же Льву против видно, что после того, как они были вынуждены уйти с Болотной площади, где они занимались таким уличным террором отдыхающих неформалов, и там интересная история, почему они все-таки ушли оттуда, потому что мы считаем в нашем проекте, что их вытеснили как раз эти неформалы, которые придумали как бы контрдействия, по сути, тоже вигилантского толка. Вот. Так вот, после того, как они ушли с Болотной, они стали искать судорожно новые форматы деятельности. И, например, раздавали йогурты и плюшевые игрушки у Центрального детского мира.
Так это же мило очень.
Людям, которые курят с детьми. То есть, типа, бросьте сигарету, вот вам, значит, игрушка, вот вам йогурт или еще что-то.
Ну, это же очень...
Ну, это мило, не мило, но это очень все, скажем так, это чересчур, в это всегда есть некое позиционирование себя выше, чем остального, чем другого человека. Это всегда сопряжено с нотациями взрослым людям, как им правильно жить, как, что такое здоровый образ жизни, как надо воспитывать детей. Я сейчас вообще уже говорю.
То есть непрошенные советы и вмешательства.
Ну да, это... Я бы говорила, что это переступление границ частной жизни.
Но, с другой
стороны... трезвые дворы, например, которые... это у нас, господи...
Братск?
Братск – это их отделение, а основная организация – Челябинск, по-моему. Что-то я сейчас забыла, кто-то вылетел из головы, но неважно. Они именно занимались непрерывными какими-то проповедями. То есть они принуждали людей прекратить там то, что они делают. Ну, например, есть ролики, где человек сидит у своего подъезда на скамейке, курит. Он просто после работы спокойно сел выкурить сигарету у подъезда. И вот минут на 20 нам показывают, как стоит некая группа весьма крепких молодых людей, поигрывая мышцами. Они объясняют, в общем, человеку средних лет, как он плохо себя ведет, как он вредит вот в данный момент своим поведением и так далее.
Вот в этот момент формально они нарушают
лживо,
закон?
Очень понимаете?
Это я понимаю, да. Но вот формально в этот момент они нарушают закон?
Ну, но они навязчивы, да, здесь можно подумать, как с этим быть.
Чтобы путаницы никакой просто у людей не возникло, ну, теоретически человек же может, обычный гражданин, сделать кому-то...
Приставания гражданам у нас запрещены.
Да, но можно сделать кому-то, например, замечание за то, что человек как-то себя там сквернословит или плюется.
Вы как гражданин можете сделать замечание. Да, допустим, вы идете по улице, красивый сквер, а кто-то писает публично. Тоже правонарушение. Вы можете сказать, ну не надо так делать здесь. Да? Или там кто-то, например, пьет. Вы тоже можете подойти и сказать, вы знаете, вообще это запрещено, лучше не надо. Да? И, там, или вот мы тут с детьми гуляем, пожалуйста, да, давайте не будем. Все, на
это
этом,
в рамках закона.
Да, на этом ваши полномочия, скажем так, как гражданин, заканчиваются. Если человек не прекращает, а вас это беспокоит, вы можете позвонить в полицию.
Вызвать наряд и пусть полицейский.
Ну, не наряд, но вы просто можете сообщить. Да, да.
А разбрызгивать перцовые баллончики, вырывать эти бутылки с алкоголем,
или, например,
сигареты...
Нет, это все, это нельзя. Это уже ваше имущество. Не важно, сколько оно стоит, это ваше имущество.
Хорошо. А как реагировать человеку, который оказался в этой ситуации?
Не реагировать, просто сказать, спасибо, я вас услышал, до свидания. Все, вы ему ничего не должны.
А если вырвали имущество?
Ну, пытаться это снять на телефон и вызвать полицию. Лучше иметь дело с полицией, чем с вигилантами. С полицией понятны правила игры. Угу. Понимаете?
Ну, с другой стороны, в России полиция создала себе такую репутацию, что...
Ну, пускай теперь создает другую. Вот есть шанс.
С ними не очень хотят связываться.
Ну, вы знаете, да, но я вам могу сказать, что как бы там ни было и... Какая бы ни была репутация, но все-таки большинство граждан России, в случае, если они оказываются в опасной для себя ситуации, они звонят в полицию. Нет других вариантов.
Ну, во всяком...
То есть мы как бы обречены быть вместе. Вот. Ну, поэтому, наверное, все-таки, если в таких ситуациях включать полицию как госслужбу, которая должна реагировать, то, может быть, за счет такого включения публичного института, а полиция – это публичный институт, можно попытаться как бы работать на то, чтобы ее профессиональные стандарты менялись. Но мы так хотим сделать в нашем проекте. Потому что то, что мы наблюдали в Яме, это, конечно, удивительно. Росгвардии зачем это все нужно?
Спасибо большое. Асмик Новикова, руководитель исследовательских проектов фонда «Общественный вердикт», была в студии «Радио Свобода», рассказывала о том, кто такие вигиланты. В эфире была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Приходите к нам на сайт.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день